Конечно, бежать из-под стен подожженного система. Бежит он на ух. Карта вот здесь нет, единственная жалко. А у меня нет, у меня карта Ближнего Востока. Бежит он на юг, да, и возле Вифлеема, да, вот, парахиды начинаются роды, такая стрессовая ситуация, да, трудные роды, в итоге она умирает, да, и там она и похоронена, в Вифлееме, там когда были, там прям вот стена, да, отделяющая Израиль от палестинской автономии, она делает такую, в виде такой капли, такой анклав, да, внутри они, евреи, отгородили себе вот гробницу Рахили. Вот. Вся остальная часть Вифлеема, она отошла к палестинцам. Такое место у них почитаемое. Вот. Касается 36 главы, да, предословие Исава, старшего брата Иакова, которого произойдет идумейский народ, да, народ, у которого будут очень непростые отношения с израильским народом, по сути, два братских народа в прямом смысле слова, да, происходящие от братьев. Отношения на протяжении истории у них будут очень непростые, очень сложные. В свое время, когда Моисей будет вести народ израильский в землю обетованную из Египта, да, ему нужно будет пройти через Идумею, которая находится на юг, находилась на юг от земли обетованной. Идумеи его не пропустят, но Господь запретит воевать с ними, потому что это братья. Да, и в итоге Моисею придется сделать большой такой крюк. Да, по восточному берегу восточному берегу Мертвого моря, да, чтобы пройти мимо Идумеев. Потом во времена царя Давида Идумеи на некоторое время впадет в вассальную зависимость от него, да, теряет самостоятельность до конца правления царя Соломона. Да, после правления царя Соломона, когда единое еврейское государство распадется на две неравные части, северную и южную, да, Идумея сбросит себе иго евреев, станут самостоятельным государством и тоже будут очень часто враждовать с евреями, палки в колеса им вставлять, а жизнь у них будет такая вот несладкая в качестве, в смысле, отношений друг с другом. Очень хорошо это описано в 136-м псалме, да, там «Помяни Господи, сходи и дома», которые в день гибели Иерусалима говорили «разрушайте, разрушайте его до основания, злорадствуя», не понимая, что они будут следующей добычей Навуходоносора. Да, Идумея прекратила свое политическое существование во времена Римской империи, да, в 60-е годы до Рождества Христова. Вся Палестина была захвачена римлянами, стала римской провинцией, да, и после Иудейской войны 70-го года нашей эры уже идумеи как народность перестали существовать, ассимилировались, да, сейчас их нет, они исчезли. Вот в свое время к Ироду, да, великому, почему так плохо относились евреи, потому что происхождение идумеи, насколько он не старался, так сказать, и его не полюбили, относились к нему враждебно. Это вот что касается, да, Идумеев, потомков Исава, старшего брата Иакова. А с 37 главы начинается уже повествование об Иосифе, о заключениях этого праведника. Да? Иосиф, старший сын Рахили, да, любимой жены Иакова, да, пользовался особой какой-то такой, от любовью отца, как от любимой жены, да, доводил Иосиф худые о них слухи, да, о других братьях, до отца их, да, видимо, как-то ябедничал, что ли, да.
Стучал чему?
Да, стучал. Вот. А Иаков, да, он особенно выделил Иосифа, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Да, вот что касается вот этой разноцветной одежды, здесь как бы два варианта прочтения. Либо это была одежда из разных, условно говоря, лоскутков, да,
такая. В фильме есть момент.
Да, либо эта одежда была из разных сортов шерсти, да, то есть особым образом сшиты с особым образом тканы из разных сортов шерсти. Вообще краски, природные краски на Древнем Ближнем Востоке были большой роскошью, да, были чем-то таким дорогим, да, и похвастаться красивой одеждой, да, могли только богатые люди. В любом случае, да, какой бы ни была эта одежда, в разноцветной смысле из разных, пестрой или из разных шерсти разных цветов, в любом случае она особо его выделяла, да, и увидев, что отец любит Иосифа больше других братьев, остальные братья его возненавидели и не могли с ним говорить дружелюбно. Более того, да, после этого у Иосифа начинаются сновидения. Интересная такая особенность. Да, Господь дал ему такой вот дар сновидений, видеть, толковать сны. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами, неужели ты будешь владеть нами? И возненавидели его еще больше за сны его и за слова его. Да, ну, да. Наверное, действительно, это было воскликнуто. Нескромность. Все-таки Иосиф один из самых младших братьев, да, точнее даже предпоследний, да, Вениамин. Но вместе с тем, да, он и, как покажет дальнейшая история, действительно будет возвыситься больше, чем его братья. Братья его досадовали на него, а отец его запомнил, да, заметил это слово, запомнил, да. Второй сон, который приснился Иосифу, да, что луна, солнце, луна и 12 и 11 звезд поклонились ему. То есть не только, да, отец, не только братья, да, но и отец и мать. И в какой-то момент братья пошли пасти скот в Сихем, а отец дал им задание так сказать, проведать их, узнать, как у них дела, скорее всего, передать им какой-то провиант. Да, братья, правда, очень не хотели встречи с Иосифом, поэтому сказали дома, что мы идем в Сихем, а сами пошли еще дальше, на север. Да, но Иосифу, да, встретился некто, да, некий человек, который подсказал ему дорогу, да, в Дофан, на север. И в этот момент, да, в этот момент братья, да, решают его убить. Да, настолько их, так сказать, ненависть к нему усилилась, что они решили его убить. Но, однако, старший брат Рувим, да, отговаривает братьев не убивать его. Да, Рувим с одной стороны, переживает, потому что он старше, ему если что достанется, да? А с другой стороны, он понимает, что смерть Иосифа, да, для отца его станет тяжелым ударом. Смерть любимого сына. Вот, поэтому он надеялся его, так сказать, избавить от рук братьев и возвратить его к отцу. Вот, однако, братья при встрече, да, поступают с ним совершенно недружелюбно, да, они бросают его в ров, сняв с него разноцветную одежду. Что такое ров? Да, вот то, что у нас переведено как бор, как ров, бор, да, это на самом деле не канава, как вот, который вот вы видите, да, а это некий водосборник. Это такой, знаете, такой огромный кувшин, врытый в землю, да, для того, чтобы собирать дождевую воду. Если его изобразить, это вот примерно вот такой вот сосуд с такая вот яма изнутри обожженная, выложенная глиной и обожженная. Да, такой небольшой кувшин в земле для того, чтобы собирать дождевую воду. Выбросы из такого кувшина, да, без посторонней помощи совершенно невозможно. Да, в отличие от рва, как канавы. Да. И что они решили делать? Да? Что они решили делать? Не знаю, что делать они с Иосифом. Да? Они его уже, так сказать, бросили в эту яму. Если они его выпустят, он пойдет настучить папе. И ничего хорошего за это не будет. Да?
Я получаю,
конечно. А тут история Иосифа, мы его... Он нас уже...
Можно стук поставить?
Ну, попробуй. И дальше, в это время, да, когда они думают, что же с ним делать, мимо проходит караван измаильтян. Да, идут они в Египет для того, чтобы, так сказать, торговать. И братья Иосифа решают продать своего брата в рабство в Египет. Когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет. Да, в это время Гувим, старший брат, куда-то, так сказать, исчез, пропал, да, поэтому руководил этой операции Симеон, да, следующий брат. Вот. И когда Рувим вернулся, он пришел в такое отчаяние, да, разодрал одежды свои, такой знак глубокой скорби. Отрока нет, а я куда я денусь, да, как мне разговаривать с отцом, куда делся Иосиф. И взяли одежду Иосифа, закололи козла, вымыли одежду кровью и послали разноцветную одежду, доставили к отцу своему, сказали: мы нашли это, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Да, и когда Яков увидел вот эту разноцветную одежду окровавленную, он, конечно же, пришел в великое горе безысходное, разодрал Яков одежды свои, возложил бретище на чресло свое, оплакивал сына своего многие дни. Все собрались для того, чтобы его утешить. Вот тут, кстати, да, и сыновья, и дочери упоминаются, да. Чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. А мадианитяне, достигнув Египта, успешно продали, да, Иосифа царедворцу фараону, начальнику телохранителей Потифару. Да, такая должность, которая в Египте соответствует нашему, с одной стороны, премьер-министру, с другой стороны, начальнику личной охраны президента. По одному. Да, то есть это, ну, один из первых лиц, который вот, очень строго замкнутой авторитарной системы, да, вертикальной власти. Продажа Иосифа братьями в Египет, рабство египетское, по мысли святых отцов, учителей церкви, толкователей, стало прообразом грядущей продажи Господа нашего Иисуса Христа за 30 серебряников Иуды Искариотский. 38 глава – это небольшое как бы отступление от повествования об Иосифе, да, рассказывается об одном из братьев. О четвертом брате, да, четвертом по старшинству, о четвертом сыне Иакова, о Иуде и о том, что с ним произошло. Да, в виде безутешного горя отца, Иуда на некоторое время уходит из семьи, женится. У него даже рождается сын по имени Ир, затем рождается второй сын по имени Анан и третий сын по имени Шева. Да, три сына. И эти сыновья даже успевают вырасти, то есть проходят как минимум там, 18 лет. Да? И Иуда женит своего старшего сына Ира на некой девушке по имени Фомарь. При этом, да, сам вот этот вот Ир, видимо, чем-то очень сильно прогневал Господа, да, был неугоден в очах Господня, и Господь умертвил его. Вот. И тогда по закону Левирата, было такое правило, закон умничества или закон Левирата в Ветхом Завете, да, когда человек умирал бездетным, да, тогда его младший брат или ближайший родственник должен был взять в жены его жену, вдову, для того, чтобы родившийся ребенок, да, считался наследником и потомком умершего. Было такое правило. Закон ужечества или закон Левирата он называется.
Это Иосиф уже проходит?
Да, это мы говорим о Иуде. Да, 38 глава. Если помните, вот два есть родословия Господа нашего Иисуса Христа, Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки. Да, и между ними есть кое-где нестыковочки. Да, расхождение в именах. Вот. Одно из объяснений этих расхождений как раз касается вот этого закона ужечества или закона Левирата. Матфей, поскольку писал для евреев, он учитывал, да, закон Левирата. А, соответственно, Лука, который писал для римлян, у них такого правила не было, да, вот, ну, соответственно, отцы, скажем так, биологически, да, левиратные. Это одно из вероятных объяснений вот этих расхождений в родословии. Итак, умер старший сын Иуды Ир, и тогда Иуда сказал своему среднему брату Анану, да, чтобы он по закону ужечества, по закону Левирата, вступил в брак с Фомарью, женись на ней, как деве, восстанови семя брату твоему. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло это было пред очами Господа, то, что он делал, и он умертвил и его. Но имя Анана у нас стало нарицательным в этом смысле. Да. И тогда Иуда испугался. Иуда решил, что с этой Фомарью что-то не так. Она какая-то порченная. На ней какой-то сглаз, заговор, что-то еще. Ну, знаете, как у нас любят говорить. Да? Это все виновата женщина. И поэтому младшего брата он зажал, младшего сына своего Шава. Тем более, видимо, он еще не был совершеннолетним. Поэтому Иуда предложил своей невестке: Фомарь, ты пока иди к себе домой, к родителям, живи там, а вот когда Шева подрастет, тогда и, так сказать, свадьбу сыграем. Вот. Но Иуда не спешил, да, он боялся, что он лишится своего последнего сына, да, из-за этой самой Фамари. Поэтому, когда тот достиг совершеннолетия, выполнять это обещание он не спешил. Что делать Фамари? Да, никаких, так сказать, прав и свобод, о которых мы с вами говорили в начале нашей встречи, она не имела. Заявить она никак об этом не могла, и Фомарь решается, ну, на совершенно отчаянный поступок. Идет, как говорится, ва-банк. Да, она соблазняет своего, получается, свекра. Да. Иуда посчитал ее за блудницу, так сказать. Пошел к ней, но у него при себе заплатить было нечем. Она говорит, ну что вот у тебя есть? У тебя вот есть посох и есть твоя печать. Для древнего человека ближневосточного это просто самое дорогое, что может только быть. Посох, символ власти, печать, это вот все ей скрепляется. Да? Вот он в порыве страсти отдает ей посох и печать. Говорит, я тебе потом принесу козленка, договоримся, решим этот вопрос. Да, но когда он приходит на следующий день, ищет эту самую блудницу, которая тут была, ему говорят, знаете, тут не было никакой блудницы, не знаю. И в итоге он весьма удивленно остается с козленком, но без посоха и печати. Ну, через некоторое время становится понятно, что Фомарь беременна, и по закону того времени, да, и Иуда должен был побить ее камнями, да, как женщину, взятую при любодеянии. Однако Фомарь предъявил ему, вот, чей это посох и чья это печать, от того человека я под сердцем и ношу. Ну, и сказать Иуде, да, не пришлось признать, что он, она правее меня, потому что я не дал ее Шиле сыну моему. Да, и таким вот образом, да, Фомарь добилась своего, не имея, да, никаких прав. И таким образом, да, на свет появилось два брата-близнеца, Фарес и Зара, да, и Фомарь за этот поступок в итоге была Богом, получается, оправдана, поскольку она, да, сподобилась войти в родословную Господа нашего Иисуса Христа, да, когда мы читаем в Евангелии от Матфея, да, вот родословную, да, Иуда родил Фареса и Зару от Фомаря. Вот это вот событие, да, оно упоминается. Да, вот такая вот, вот небольшое отступление от повествования об Иосифе нам предложено в 38 главе. В это время Иосиф, как мы говорили, оказался в Египте. Купил его он из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителя. Да, должность, ну, одна из ближайших после фараона вот в этой вертикали власти. Да. По-современному, как я сказал, это лицо, совмещавшее в себе функции премьер-министра и начальника личной охраны президента. Человек весьма-весьма знатный. И вот этот самый Потифар, он заметил, что за что бы ни брался Иосиф, Бог его благоволил к нему. Да? Был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руку его. Да? Таким образом, Иосиф из самого простого раба становится, да, начальником над домом, над всем имением. Ну, предполагается, что у царедворца фараонова, начальника телохранителей, была такая хорошая вилла, да, за которой глаз на глаз нужно было присматривать. И вот Иосиф оказался тем человеком, который это прекрасно делал. Но, к сожалению, Да, вот такое вот положение вещей омрачилось тем, что на Иосифа запала жена Потифара. Да. Видимо, муж по государственным делам долго отсутствовал дома. Обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мной». Он был весьма красив станом, красив лицом. На момент продажи в рабство ему было 17 лет, да, мы уже вспомнили, самый горячий восточный юноша, да. Но Иосиф отвечает ей решительным отказом, да. «Как же я сделаю все великое зло и согрешу пред Богом?» Да, для Иосифа это предательство хозяина Потифара, который отдал ему в руки все. Да. «Господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки». Да. «Как я, так сказать, таким образом предам своего благодетеля, хозяина, и как я согрешу пред Богом?» И много раз он, так сказать, отнекивался, но в какой-то момент, да, случилось так, что он вошел в дом делать свое дело, никого из домашних в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мной», но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Вот. Она же, увидев, что он оставил свою одежду в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами, он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль, закричала, оставил меня одежду свою, побежал и выбежал вон». Да, и таким образом жена Потифара оклеветала Иосифа перед своим мужем. Да. И что же делать? Что же делать Потифару в этой ситуации? Иосиф оказывается в тюрьме. Да, Иосиф попадает в темницу, где заключены узники царя. То есть это не просто тюрьма, а такая, знаете, как элитная тюрьма для каких-то политических диссидентов.
Лефорту.
Ну да, это такая серьезная тюрьма. Непростая. Но, однако, и там Господь Иосифа не оставляет. Да, в каких бы тяжелых ситуациях, да, этот юноша не оказывался, Господь его хранит. «И даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что он там не делал, он был распорядителем». Да, Иосиф начинает управлять вот этой вот темницей. Ну, видимо, в, так сказать, кулуарах наверху понимали, что Иосиф на самом деле как бы тут ни при чем. Да, и поэтому ему дали такую широкую свободу. Да. Дальше проходит достаточно, наверное, долгое время. Да. И в эту темницу для таких, так сказать, привилегированных заключенных попадают два высших сановника египетского государства, придворный Велочерпий и придворный Хлебодар. Да, ну для нас это такие какие-то кулинарные, да, должности, которые вызывают сразу ассоциации с кухней. Да, но на самом деле это не совсем так. Да, виночерпий — это тот, кто наливает вино в кубок фараона. То есть это тот человек, которому фараон безоговорочно доверяет. Это человек, который входил в ближайший круг фараона, да, принимал участие в решении самых важнейших, да, государственных дел. Не знаю, с кем его можно сравнить в нашей, так сказать, системе вертикали власти.
Помощник президента.
Ну какой он будет? Нет, это не пресс-секретарь, нет. Песков это пресс-секретарь, это говорящая голова, это ни о чем.
Помощник президента.
А это какой-то, да, полпред президента какой-нибудь там, в Центральном федеральном округе, условно говоря, да?
Карл Дугин, это скрипач.
Да. Это тоже одно из первых лиц государства. И Хлебодар. Меня не слышно? Так. Слышно меня, братья? Так, а и меня не слышно. Я его не слышу.
Ваша башка не слышит.
Вообще не слышит?
Вы слышите?
А, слышно, да? Хорошо. Я буду чуть громче говорить. Правда, надолго меня так не хватит. Итак.
Может, туда поставить все?
А он дотянется?
Да.
Давайте. Есть, да? А что у вас только трое? А, четвертый.
Не подключен.
Одного потеряли. Так, сначала в один ноутбук говорил, теперь в другой, да? Итак, два приближенных человека к фараону, да, попадают за какие-то свои грехи в эту самую темницу. Находятся они там в заключении, и их начинают тоже беспокоить какие-то странные сны. Их начинают беспокоить странные сны, они начинают друг с другом делиться, вот мне приснилось то, что бы это могло значить. И у Иосифа открывается дар истолкования снов. Да? Рассказывает главный начерп Иосифу свой сон. «Мне снилось, и вот виноградная лоза передо мной. На лозе три ветви. Она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону». Вот такой вот сон. Иосиф его толкует. «Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет голову твою и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараону в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же и меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Ну, видев, как хорошо истолковал сон виночерпию Иосиф, да, Хлебодар тоже предлагает ему свой сон. «Мне также снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря. И птицы небесные клевали ее из корзины на голове моей». Ну и Иосиф предлагает и ему толкование. «Три корзины – это также три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве. И птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя». Да, совершенно противоположный эффект. Ну и действительно, через три дня случился день рождения у фараона. По этому поводу фараон вспомнил о главном виночерпе и главном хлебодаре. И главного виночерпе он к себе возвратил, а главного хлебодара повесил на дереве, как истолковал ему Иосиф. Но, однако, как это часто бывает с нами в жизни, когда нам хорошо, когда у нас жизнь налаживается, мы как-то своих ближних забываем. То же самое случилось и с виночерпием. Вдруг он забыл, да, не вспомнил главного виночерпия об Иосифе и забыл его. Да. Продолжалось еще некоторое время. Вот это вот забывчивость до тех пор, пока какие-то удивительные, странные сны не стали мучить самого фараона. Снились ему два сна. Вот стою я у реки, да, у реки Нила имеется в виду. «И вот вышли из реки семь коров, хороших видом, тучных плотью, и паслись в тростнике. И вот после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью, семь коров хороших видом и тучных». Такой вот странный сон, который очень врезался в память фараона, и никак он не мог понять, что же это значит. И снился ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялись 7 колосьев тучных и хороших. И вот после них выросло 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это был сон. Да, вообще в Египте очень так трепетно относились к нам. Да. Составлялись сонники определенные, да. И, видимо, Господь да, к фараону через эти сны как-то воззвал. Собрал фараон всех волхвов Египта, всех мудрецов, для того, чтобы они истолковали ему этот сон, что же это значит, что же его ждет. Но сколько ни силились мудрецы Египта, не могли объяснить этот сон. И тут-то как раз виночерпий вспомнил, что несколько лет назад, когда он сам оказался в тюрьме, да, ему Иосиф истолковал сны. Да. Вот. Грехи мои вспоминаю я ныне, фараон прогневался на рабов своих, отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. Кстати, дом начальника телохранителей, видимо, Потифар еще вдобавок управлял всему, кроме всего прочего, да? И снился нам сон в одну ночь мне, и ему каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителя. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал, нам так и сбылось. Я возвращен на мое место, а тут повешен. Да? И фараон распоряжается призвать этого удивительного еврея, толкователя снов. Поспешно вывели его из темницы. Он остригся, переменил свою одежду, ну понятно, в арестантской робе как. Про лицо фараона являться не камерфон. И фараон ему же рассказывает свой сон. Это не мое, Бог даст ответ во благо фараона. И Иосиф истолковывает оба этих сна. Сон фараонов один, да, то есть смысл обоих снов одинаковый. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших – это 7 лет. И 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром, это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода. И забудется все это изобилие в земле египетской и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие есть истинное слово Божие, что вскоре Бог исполнит сие. Вот такой вот сон. Что делать? Для Египта понятие голод, с одной стороны, какое-то, наверное, достаточно чуждое и специфическое, потому что Египет – это житница Ближнего Востока. Это страна, которая кормила хлебом все Восточное Средиземноморье. Да, видимо, голод в Египте, может быть, и случался, если что случался крайне редко. И тут вот такая вот перспектива – 7 лет голода. Фараон начинает думать, что же делать. Иосиф предлагает, да повелит фараон поставить над землею, да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетскую, да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать 7 лет изобилия пятую часть всех произведений земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Такой вот бизнес-план, да, введение такого НДС 20%, да, пятую часть нужно от хлеба государства.
Так вот откуда сейчас 20%?
Но тем не менее. Да, и фараон внемлет совету Иосифа, и думает, где же ему взять такого человека, который бы так умно, мудро бы распорядился запасение вот этого самого хлеба, запасение зерна. Ну и в итоге никого лучше, чем самого Иосифа, он не находит. Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. Вот я поставляю тебя над всей землей египетскую. И, собственно говоря, дальше несколько символических действий, которые показывают власть. Да? Снял фараон перстень с руки своей, надел его на руку Иосифа. Знак власти, да. Гербовая печать, да, фараонова. Дальше возложил золотую цепь на шею ему. Велел вести его на второй из своих колесниц, да. Затем меняет ему имя, да, с Иосифа на Цафнат-Панеах. Да, и затем, для того, чтобы еще больше подчеркнуть его статус, он дает ему в жены Асинефу, дочь Потифера, жреца Иреопольского, да, верховного жреца египетского. Да, жреческое сословие, оно было самым привилегированным в Египте, да, таким образом он становится таким очень уважаемым статусным лицом, да. И в это время Иосифу, как мы читаем, было 30 лет, то есть 13 лет он провел в темнице. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской, и собирал он хлеб, да, в каждом городе построил большие закрома. До сих пор, кстати, при раскопках находят огромные помещения непонятного назначения.
В Египте?
Кубической формы, да, подземные огромные помещения. Вот считается, что это как раз то, что Иосиф запасал, потому что другого разумного использования этих помещений сложно себе представить, да. Огромные такие холодильники. Да. И в течение 7 лет изобилия Иосиф занимался тем, что собирал хлеб, да, пятую часть от всего. И когда начался голод, да, по всему Ближнему Востоку был голод, а в земле египетской был хлеб. Вот. И, как и всегда в подобных случаях, вереницы и караваны потянулись в Египет со всего Ближнего Востока за хлебом. Цена на дефицитный товар подскочила, экономика Египта пошла вверх, и, так сказать, бизнес-план сработал на ура. И прошло некоторое время, да, вот этого голода, и закончился хлеб, в том числе и в семье Иакова. И узнав о том, что в Египте есть хлеб, Иаков отправляет 10 своих сыновей, ну, кроме Вениамина, его оставляет у себя. Да, не хочет, чтобы с ним случилась какая-то беда. Последний, да, сын. Самый младший, да, и сын от любимой жены, он его оставляет у себя, а остальных 10 братьев посылает таким посольством в Египет, для того, чтобы там они купили хлеба и принесли. Вот. А Иосиф, как мы говорили, в Египте занимает должность начальника, распорядителя вот этими хлебными запасами. Он занимается как раз этой хлебной торговлей. Министр экономики, да, Египта. И все, так сказать, купцы, приходившие в Египет, да, шли на поклон к Иосифу. Также пришли к нему и его братья. Братья его, конечно же, в его преображенном виде не узнали. Я тут где-то встретил, кстати, очень интересную икону Иосифа Прекрасного в этом вот парике полосатом, с вот этим жезлом, с цепью. Интересная, необычная икона и подписана. Праведный Иосиф Прекрасный. Действительно, примерно так он, наверное, и выглядел. если вдруг найду, вот, что значит неверное имя пользователя? Пароль. Еще и за паролем, да? Ты нехороший. Отмечка подошла. Интересная, правда?
Да.
Иконография Иосифа Прекрасного. Так,
не просто.
Ну, я не знаю, они увидят, не увидят.
Увидят. Видно? Такая
вот. Надеть на интернет. Восточная, такая именно в таком египетском. В египетском стиле.
У нее такая шапка была?
Ну да, как у фараонов, да. Парик. Даже не шапка, это парик такой, да? Ну и, конечно, в таком египетском прикиде братья родные Иосифа не узнают. А он их узнает. Он их узнает. Но решает их, так сказать, испытать. Ну, с одной стороны, проучить, а с другой стороны, все-таки как-то призвать к покаянию. Да? И он обвиняет их в том, что они шпионы, соглядатые. Вы пришли высмотреть слабые места этой земли, потом придете, тут вы наведете свои порядки. Ну, понятно, что обвинение очень серьезное. Братья сразу начинают отникиваться. Нет, что ты, мы пришли вот только купить хлеб. У нас вот есть отец, у нас есть семья. Мы вот за хлебом только пришли. Есть у нас еще младший брат. Да, нас 12 братьев было, да, но один погиб. Одного не стало, а меньше теперь осталось с отцом. И Иосиф, однако, растает. Вы соглядатые, вы шпионы. И раз вы говорите, что у вас есть еще один брат, приведите ко мне его в Египет. Покажите, что это действительно так. Тогда мы с вами не поговорим. А если нет, если не приведете, значит, вам будет ничего хорошего не светит. И, соответственно, одного из братьев, Симеона, Иосиф оставляет в Египте, заключает его в эту вот тюрьму, где сам отсидел 13 лет. Да? Почему Симеона? Ну, потому что именно он руководил, да, продажей Иосифа в Египет в отсутствие Рувима. Вот. Остальные братья возвращаются к своему отцу, а Иосиф подговаривает своих слуг, чтобы те вернули вот то серебро, которое они заплатили, чтобы они положили им в мешки с их хлебом, с их пшеницей. И по дороге обратно вдруг братья это обнаруживают. Они очень боятся, что сейчас их еще раз просадут. Очень быстренько, поспешно удаляются. Вот. Что это Бог сделал с нами? Они понимают, что происходит что-то странное, необъяснимое пока для них. И, собственно говоря, возвращаются они к Иакову, в землю Ханаанскую, уже получается в Девятилом, да, и говорят, что вот так и так, начальствующий над той землей говорил с нами сурово, принял нас за соглядатаев, вот, и сказал нам этот начальствующий: вот как я узнаю, честные ли вы люди, оставьте мне одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради колды семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшого брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатые, но люди честные, отдам вам брата вашего, и вы можете помышлять в этой земле. Вот. И тут они увидели, собственно говоря, что серебро у них оказалось возвращено, и они еще больше испугались. Желания идти в Египет у них особого брата не было, с другой стороны, у них там брат сидел в тюрьме для политических заключенных. Вот. Ну и голод не тетка, Вова дядька, да, постепенно хлебные запасы истощались, и все-таки необходимо было снова сходить в Египет за хлебом, ну а заодно вернуть Симеона, находящегося в Египте. Братья начали уговаривать отца, тот ни в какую не хотел отпускать Вениамина, потому что мало ли что может случиться, дорога дальняя, бедуины, сами понимаете. Все очень непросто на Ближнем Востоке и сейчас, тем более тогда. Но, тем не менее, в конце концов, Рувиму, старшему брату, удалось убедить отца отпустить с ним Вениамина. И они снова отправляются в Египет. Да. И Иосиф, увидев Вениамина, узнав, наверное, в нем родные черты матери, он как-то проникается к этой семье и повелел своим слугам приготовить для них угощение, посадить их за столы. Да, я буду. Эти люди будут со мной есть в полдень. Вообще для египтян они никогда не едят с чужаками. Это просто что-то такое, знаете, из ряда вон выходящее. Вот. И за эти трапезы он приказал слугам, чтобы Вениамину, да, подавалось все самое лучшее. Вот, таким вот образом они попали к нему в дом. Да, сами я, братья, удивлялись. До этого, так сказать, их прессовали в первый раз. С ними обходились, мягко говоря, не очень дипломатично, а теперь вот их, так сказать, за одну трапезу сажают. И, тем не менее, вот они, так сказать, трапезничают. И после трапезы Иосиф приказывает своим слугам, чтобы они нагрузили их хлебом, сколько те смогут унести. Серебро, которое они заплатили, чтобы вернули обратно в мешке, а к Вениамину в мешок, чтобы еще дополнительно положили серебряную чашу Иосифову. Таким вот образом. И, собственно говоря, когда поутру братья, воссоединившись с Симеоном, отправились в одиннадцатером в путь домой, не успели они далеко отойти от столицы, как Иосиф послал за ними своих слуг, догнать их, да, со словами: «Для чего вы заплатили злом за добро, для чего украли у меня серебряную чашу? Не та ли это, из которой пьет господин мой? Да, откуда это вы сделали?» Вот, таким образом их, так сказать, остановили на полпути. Произошла небольшая словесная перепалка. «Да, серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? Да, у кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерти, мы будем рабами господину нашему». Вот начали, так сказать, проверять мешки, и в мешке Вениамина оказалась вот эта вот чаша. Да, и пришлось братьям возвращаться к Иосифу. И дальше очень интересный был у них диалог, такая вот кульминация. «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает, да, что это вы тащили, да? Что нам сказать господину нашему, что говорит, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, мы и тот, в чьих руках нашлась чаша. Но если сказал: нет, я этого не сделаю, тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». Испытывает, да? Вот вы, значит, Иосифа в свое время, так сказать, от отца отобрали, и помните, какая была, какие были переживания, да, у Иакова в связи со смертью Иосифа. Вот теперь представьте себе, что будешь с ним, если вы вернетесь еще и без Вениамина. И здесь братья начинают понимать, что то, что с ними происходит сейчас, это им такой вот ответ, да, за то, что они сделали с Иосифом. Да. И здесь Иуда, да, четвертый сын Иакова, проявляет такое вот чувство раскаяния, да. Взялся отвечать за отрока моему отцу, сказав, если не приведу его к тебе и не оставлю его пред тобой, то останусь себя виновным пред отцом моим во все дни жизни твоей. Так пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мной? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. И, увидев, да, такое вот раскаяние в лице Иуды всех братьев, Иосиф открывается им, высылает всех своих слуг, остается наедине с братьями и говорит: «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Да, братья ему, конечно же, отвечать не могли, потому что они смутились. Такого поворота событий они никак не ожидали. «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». И Иосиф, да, приглашает Иакова и все его семейство переселиться в Египет. Ну и, собственно говоря, 46 глава, она как раз описывает переселение в Египет, в землю Гесем, да, в степь Тумима, плодородную, заливные луга, где было, да, раздолье для скота. Переселилось 70, по другому счету, 75, да, человек, семья Иакова в Египет. А обратно через несколько поколений выйдет целый народ, да, израильский. Затем описываются меры Иосифа против голоду в Египте, и последние вот заключительные стихи 47 главы особенно интересны. Значит, Иаков, да, завещает Иосифу, да, что когда Иаков умрет, да, то тот не похоронит его в Египте, да, а вынесет его из Египта и похоронит его в гробнице его отцов, да, Авраама и Исаака. В 48 главе описывается пророческое благословение Иаковом сыновей Иосифа. Да, у Иакова, у Иосифа в Египте от Осинефа родилось 2 сына, Ефрем и Манассия, да, Ефрем младший, Манассия старший, но при этом при благословении, да, Иосиф подвел Иакову Манассию как старшего под правую руку, да, а Ефрема как младшего под левую руку, но Иаков, да, благословил их наоборот крестообразно. Ефрема как старшего, хотя тот был младше. Иосиф хотел было поправить его, да? Вот. Да, хотел переложить, да, руку отца своего с главы Ефрема на голову Манасии, но отец не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. От него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет большего, и от семени его произойдет многочисленный народ». Действительно, колено Ефремова, да, в израильском народе, да, которое произошло от младшего сына Иосифа, Ефрема, оно будет менее многочисленным, чем колено Манассеина, но оно будет более не авторитетом, а как это сказать?
Почитаемым.
Почитаемым, да. И впоследствии, когда царство израильское разделится, да, на две части после смерти Соломона, вот северная часть израильского народа, собственно, израильское царство, им будет править колено Ефремова. Оно будет руководить. Ну и в дальнейшем, вот мы уже даже до еще периода царей, в период судей, увидим, да, что колено Ефремова, оно часто будет такую роль выполнять, консолидирующую для северных колен, да, главенствующую. 49 глава посвящена пророческому благословению Иаковом своих сыновей. Ну, мы помним, да, Авраам перед смертью благословил Иакова, Иаков перед смертью благословил Исаак, Исаак перед смертью благословил Иакова и Исава. 49 бытие. Да. Мы ее сегодня завершаем. Да, и вот это вот предсмертное благословение пророческое, да, оно особенно важно в ветхозаветной традиции, как предопределяющее судьбу израильского, судьбу, так сказать, потомков. И вот мы можем увидеть здесь такие вот как раз благословения. Да, Рувим, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства, верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты оскверил постель мою, на которую взошел. Помню, да, это история из 27 главы, да? Нет, из 35 главы. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их, совет их да не внить душа моя, к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо во гневе своем они убили мужа, и по прихоти своей перерезали живого тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове, и рассею их в Израиле. Да? Собственно говоря, колено Симеонова, оно достаточно быстро ассимилируется с коленом Иудиным. А колено Левина вообще не будет иметь никакого надела в земле обетованной. Да? Из колена Левина произойдут священнослужители ветхозаветные, левиты. Их уделом будет храм и служение в храме. Четвертый же сын Иакова, Иуда, получает первородство. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонится тебе сына отца твоего. Молодой лев Иуда с добычей сыном поднимается, преклонится он как лев, и как львица кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к винограду лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою, и в крови гроздов одеяние свое. Блестящие очи его от вина, и белые зубы его от молока. Вот такое достаточно объемное пророческое благословение Иуды. Да? Лев. Царственный образ, царственный символ, указание на то, что именно колено Иудина будет предводительствовать еврейским народом, и именно из колена Иудина произойдет царственная династия, да, династия царя Давида. Не отойдет скипетр от Иуды, законодателя от чреслова, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Очень важное пророчество о том, что до пришествия в мир Спасителя, да, колено Иудина будет править в израильском народе. Ну и, собственно говоря, как мы с вами говорили, да, действительно, скипетр отошел от Иуды ко времени рождения Христа в этот мир, да, потому что в Иерусалиме царствовал Ирод Великий, да, который был идумеем, да, который не был евреем.
Идумей,
да?
от Исава.
Да, и вот, собственно говоря, примиритель, да, покорность народов, это указание на Мессию Спасителя мира. Да, указывается на то, что тот удел, надел земельный, да, которым будет Иуда, так сказать, управлять, он будет наиболее плодородный, наиболее, так сказать, богат на винограднике, да, даже настолько много будет виноградников, что виноград будет использоваться даже по непрямому назначению, да, понятно, что к виноградной лозе никто осленка своего не привязывает, да, это образ изобилия, что вот так много, что даже вот используется как забор, условно говоря, да. Моет в вине одежду свою, в крови гроздов оденись, ну тоже, да, образ того, что вот винограда так много, что вот виноградный сок, и ну, он как вода, да. Такой вот образ изобилия. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной пределы до Сидона. Ну, нет у нас жалко карты. Надо бы это все, конечно, посмотреть. Да, предел Завулона, самый северный предел земли обетованной, да, и он действительно находится на морском побережье Средиземного моря. Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод, и увидел он, что покой хороший, что земля приятная, преклонил плечи среди ношения бремени и стал работать в уплату дани. Иссахар тоже на севере, рядом с Завулоном. Там есть несколько очень крупных таких потоков, ручьев. Ну, реками их сложно назвать, ручьев скорее, да? В частности, поток Киссон, да, или Кишон вдоль хребта Кармеля, Кармила, да, там как раз и находилось место, да, колена Иссахарова, тот удел колена Иссахарова. Но, к сожалению, поскольку это самая плодородная часть Святой Земли, северная, да, она очень часто, так сказать, подвергалась потому что ее завоевывали, да, много было желающих на этот небольшой лакомый кусочек Палестины, да, поэтому вот сказано, да, преклонил плечи среди ношения бремени, очень часто вокруг вот этого надела будут такие вот споры территориальные, да. Дан будет судить народ свой, как одной из колен Израиля, Дан будет змеем при дороге, аспидом на пути, извиняющим ногу коня, так что всадник его упадет назад, на помощь твою надеюсь, Господи. Да, образ, который, ну, во-первых, из колена Данова будут происходить судьи Израилевы, несколько очень ярких судей, в частности, Самсон, да, но и вот этот последний стих, да, по мысли святых отцов, указывает на то, что из колена Данова произойдет антихрист. Так, ну, слушайте, у нас время уже совсем вышло. Давайте, наверное, мы здесь прервемся на Дане, да? И дальше уже с вами будем говорить в следующий раз, да, через неделю. Через неделю у нас введение? Через две, да? В следующий раз у нас занятия будут. Все, хорошо. Жалко, не успели, но тогда...